дорогие друзья! В эфире наша программа «Беседы о здоровье». Я рада представить вам сегодня нашего гостя, который уже давненько не был в нашей студии, но слушатели очень соскучились по Дмитрию Васильевичу Деткову. Дмитрий Васильевич – кандидат медицинских наук, врач, психиатр, психотерапевт, нарколог. И я думаю, Дмитрий Васильевич, здравствуйте, во-первых, очень рада вас здесь у нас видеть вновь.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Светлого радио, воскресенье.
Дмитрий Васильевич, время такое пришло сейчас, осеннее, когда особо насущной становится проблема духовного, душевного, я бы сказала, здоровья. Ну, во-первых, время осеннее, во-вторых, и помимо осеннего времени тут очень много на нас всевозможных внешних воздействий на нашу психику, с которыми порой трудно бороться. Ну, в первую очередь, почему это вот такое устоявшееся, мы вот все говорим, что осенью все болезни обостряются, но мы не врачи, мы не знаем, оно действительно так, или это вот мы уже так всем диагнозы ставим на всякий случай, что пришла осень, все, все сразу стали немножко нездоровыми.
Осенью уменьшается световой день, уменьшается температура воздуха, но мы, жители Урала, имеем определенную адаптацию к этим факторам и настаиваться на то, что у нас у всех обязательно случится неадекватность или обостряться хронические заболевания, не стоит. Другое дело, жители юга, которые жили всегда в южных регионах, может быть, в Средней Азии, приезжая сюда, не имея адаптации, имея, значит, определенную работу нервной системы, иммунной системы, они могут приобрести эти заболевания. Вот, именно приобрести, приобрести новые заболевания для себя. А у нас все равно есть какая-то определенная адаптация. Мы к этому как бы готовы. Но есть физиология, а есть патология. Действительно, люди, у которых есть вот эти тяжелые хронические заболевания, психики, нервной системы, у них может возникнуть как бы так называемые сезоны обострения. В первую очередь это касается аффективных расстройств, депрессии, неврозов. Вот, так и описаны сезонные аффективные расстройства, когда человек становится более ленивым, более сонливым, больше грустного настроения.
Хочет в спячку уйти в землю.
Вот, оно именно в спячку уйти, потому что те, кто живут в лесу, с нами по соседству, да, медведи наши уральские, в общем-то, они к этой спячке готовятся заранее. Сознание у них селфа, как у человека, нет, но, тем не менее, они все понимают. Они готовят мох заранее, высушивают его, делают себе берлогу, выкладывают туда мох, значит, запасаются жиром и спокойненько, не сопротивляясь, значит, поддаются природе. Человек так, конечно, сделать не может, но, тем не менее, требовать себя большего, понимая, что ты часть живой природы, требовать себя больше, прямо какого-то рывка в осенне-зимний период, может быть, не всегда правильно. Да, может быть, этот рывок отложить на весенний и летний период. И не надо забывать, что у человека есть усилие воли. И чем больше человек дисциплинирован, больше, тем больше развита воля, тем меньше он может заметить этих осенних и зимних колебаний.
Ну, может быть, действительно в спячку впадать иногда полезно. По крайней мере, разгрузить свою психику. Вот я вот так плавно подхожу к проблемам тем, которые нас сегодня окружают. Это и спецоперации в Украине, вообще вот эта вот политическая ситуация очень такая, мягко говоря, нездоровая сейчас, и опять же коронавирусная инфекция, которая так, видимо, никогда и никуда от нас не уйдет. Может быть, в спячку как-то нам так, по крайней мере, нашу психику направить?
Вы знаете, если человеку хочется поспать, то время, конечно, для этого надо находить. Как правило, нормальный сон продолжается в районе 7-9 часов, и это время надо человеку находить, потому что время сна восстанавливается работа мозга, восстанавливаются обменные процессы, вот. Но не всем, значит, обязанности, да, государственные обязанности, свои функции, да, дадут возможность впасть в эту спячку. Вот, и спать больше, чем хочется, и дыхать больше, чем хочется. Да. Что касается коронавирусной инфекции, что касается спецоперации, вот, то это те факторы, конечно, о которых, ну, человеку не хочется думать. Да. Это вот как бы неприятные все вещи. Вот. Но если человек для себя эту информацию заблокировал и сказал, я не буду думать о ковиде, вот, его для меня просто нет, буду ходить, значит, без маски, ходить куда хочу, в места скопления, ничего проветривать не буду, прививки ставить не буду, вот, то ведь он попадает в зону риска. 2 миллиона умерших за 2 года, это, в общем-то, огромная расплата, да, это, собственно говоря, то, что в информационном пространстве были большие проигрыши, когда антиваксеры, да, антиковидники различные распространяли информацию, что никакого ковида нет, что это все придумки, выдумки Билл Гейтса, значит, не надо защищаться. Вот. Поэтому человек, который, наверное, разумно воспринял эту информацию, вот, он к ней адаптировался. Он стал соблюдать санитарные требования, он их изучил, вот, и таким образом сохранил свое здоровье. Представляете, встречаются люди, которые не болели коронавирусной инфекцией.
Вот они... Боюсь предположить, что у них все впереди.
Может быть, у них все впереди. Но, тем не менее, врачи маски использовали всегда. Еще и до коронавируса. Грипп, он из года в год все тяжелее ходил. И корь была, и другие были, воздушно-капельные инфекции, туберкулез. Но маска, она всегда защищала. Обычная маска, да, марлевая. Раньше специальных заводских-то масок не было. Врачи сами все шили эти маски из марли. Вот. И если человек воспринимает это все дело адекватно, то он может функционировать и себя защищать. Вот. Если же он ни о чем не думает, живет легкомысленно, вот, не хочет заморачиваться, то, конечно же, его удел заболеть одним из первых. Что касается спецопераций, то тоже можно об этом не думать. Можно сказать, что это какая-то лишняя информация. Но что такое лишняя информация? Можно сказать, лишняя информация – это та, которая меня не касается. Но попробую определить, если человек живет в обществе, живет в государстве, какая информация его касается, а какая информация его не касается. Вот. Сказать, я хочу комфорта, да, не хочу думать о каких-то проблемах. Но сегодня спецоперация, значит, на Донбассе, а через какое-то время, если мы все проявим слабодушие, она может, так, передовая может к нам ближе подойти. 30 лет назад передовая была, значит, в ГДР, так называемая, да, стена берлинская. Потом она смещалась все дальше и дальше, и при попустительстве, да, при всеобщем таком бездействии, никто ничего не говорил, говорили, что все будет хорошо, вот, не надо ни о чем плохом думать, давайте настраиваться только на позитив. Вот, оказалось, что смертоносные биолаборатории стоят уже возле наших границ, когда мы это поняли. Вот, ракеты стоят тоже у наших границ, значит, ну, либо вот, принимая какие-то меры, либо, значит, это все на твои головы через какое-то время обрушится. Вот, поэтому, наверное, человек, пытаясь разобраться, он не может, значит, обойти эти факторы. Вот. Другое дело, где начинается невроз, где начинаются психические проблемы. Когда человек не может оторваться от экранов компьютера, не может оторваться от сайтов, когда его поражает просто эта информация, негативная информация, и он в ней не разбирается. Так уж создан наш мозг, он все равно должен работать. То есть он создан для обработки информации. Лобная кора дана для того, чтобы эту информацию обобщать, анализировать, делать выводы. Вот. Промежуточный мозг, он должен давать эмоциональные формы реагирования. Человек должен, ну, либо там испугаться, либо разозлиться, да, то есть какая-то эмоциональная реакция тоже дает ему возможность адаптироваться. Мозжечок координирует тело в пределах площади опоры, чтобы человек не упал, когда он реагирует на эту информацию. Вот. Гиппокамп помогает сориентироваться в пространстве.
Боже, как все сложно.
Как все сложно, да. Вот. Зона Вернике. Известная зона, да, такой исследователь был в височной коре, она помогает обрабатывать вербальную, то есть словесную информацию. И если мозг перестает работать, то человек лежит, уехал на Бали, лежит под пальмой, разговаривает с мертвыми шаманами, вот, и все, и больше его не касается. Его же мозг атрофируется, его же мозг деградирует, а вместе с мозгом и тело. Если пирамидальные нейроны лобной коры перестают давать информацию, то мышцы-то расслабляются, и потом уже не напрягаются, вот, и возникает атрофия. И тогда человек уже не способен справляться со стрессовыми ситуациями. Один герой Михаила Булгакова, значит, сказал, ни к черту годен человек, если малейшая невралгия выбивает его из седла, понимаете? Это касается человека, который, в общем-то, решает проблемы. А если человек выключился от решения проблем, да, если его мозг уже не может отвечать на вызовы реальности, то как он в нее вернется? Это и будет называться депрессия, невротическая депрессия, когда человек увидел, что произошло, да, ему просто стало плохо. Жил-жил, было комфортно. Вот, ни о чем плохом не думал, только казалось, что все плохо. То есть вот и мозг человеку помогает, значит, адекватно реагировать на эту реальность. А если поступает избыток тревожной информации, то человек должен выделить в этой информации главное и второстепенное. Вот. Главное то, что касается непосредственно его, вот в данный момент, да, второстепенное, но это то, на что можно дать ответ завтра или послезавтра, или через месяц. Так вот, паника так и развивается в мозге человека, что в голове крутится одна и та же тема. Вот, человек зациклился на теме, я умру там, или скорая ко мне не приедет, да, вот, или что-то там со мной с сердцем случится, там, или инфекция какой-то заражусь. И тогда человек начинает впитывать вот информацию, как губка, которая касается этой темы, и ему не объяснить, что есть и другая сторона медали, есть и другая альтернатива, да, не все так плохо.
То есть он невольно начинает вот настраиваться именно на ту волну, которая вот его сейчас волнует.
Он настраивается, да, на ту волну, которая волнует, но настраивается подсознательно. Это органы страха его так разворачивают, и он становится все менее адекватным. Ему действительно кажется, что все плохо. Нет, ну не все так плохо, да, можно эту информацию разложить, но в этот момент человек уже не может сам справиться. Это называется неврозом. То есть хочу, но не могу. Хочу разобраться с этой информацией, но не могу. То есть она его уже начинает парализовать. И в этот момент человеку кажется, что все, надо бежать из страны. Тут все настолько плохо. Вот, экономика рухнула, разорвана в клочья. Ну, особенно же многие сейчас молодые люди, они не доверяют почему-то своей стране, да, государственным каналам. Они больше доверяют, значит, фейкам в интернете, которые идут с той стороны. Вот. И тогда, по их мнению, ну, действительно все плохо, потому что информационная война, она предполагает ударить человека по его потребностям, да, загнать его в угол, вот, и чтобы он не мог принимать адекватные решения. Один молодой человек, он айтишник, зарабатывает достаточно большие деньги, но это вот про то, как выбирать информацию, главное, второстепенное. Значит, говорит мне, там, ну, страна у нас ужасна, надо бежать. Я говорю, почему? Ну, так мы, говорит, это на Донбассе людей убиваем. Я говорю, ну, понятно. Я говорю, а кто мы-то? Он говорит, да вот, наша армия там убивает людей. Я говорю, подождите, вроде как, можно, надо 2014 год посмотреть. В Одессе сожгли людей в Доме профсоюзов. Он говорит, а откуда у вас эта информация? То есть на приличных сайтах это не пишут, нет там такой информации. Понимаете, то есть человек воспринял эту информацию, вот, принял эту позицию, а ему уже 30 лет, и меняться он не готов. И он живет уже в этом поле. Да? Для него страна, в которой он живет, она превратилась в страну врага. Мне некоторых своих пациентов удавалось спасать, когда они уже были готовы сбежать из страны. Никто их там не ждет на той стороне, да. Вот, они собирались и детей, и жен своих увозить, да, потому что проникнуть с какой-то негативной информацией, вот она-то будет лишней информацией. Они не воспринимали уже ничего. Они говорили, тут одни мажоры, тут одна коррупция, тут, значит, одни убийцы, тут одни маньяки, тут все ужасно, то есть надо бежать. Вот можно так человеку преподнести информацию, вот, что его мозг уже готов бежать. Причем какого-то плана-то действия нет, куда бежать. Ну, где тебе будет лучше?
Бежать
где
к врачу надо, лучше? Мне кажется, в этой ситуации.
К врачу не бегут. Все себя считают здоровыми в этой ситуации.
Больное общество, здоровый я.
Да. Вообще к врачу кто идут? К врачу вот активно идут психически здоровые люди, у которых возникает страх за свою жизнь, за свое здоровье. Возникают паники. Они понимают, что раньше этого не было. И это как-то дискомфортно. Вот. То есть страх сойти с ума – это на самом деле хороший страх, лисофобия. То есть человек понимает, что да, что-то ему угрожает. А тот, кто уже сошел с ума, он ведь этого страха не имеет. Понимаете? Он ведь уже убежден, что так, как он видит эту ситуацию, так и… А оказывается, в психоз, вот в этот бред, можно вести человека психогенным путем. Есть психогенные психозы. То есть просто его запугать, наводить вот этой информацией. Тогда она для него, конечно, будет лишней. Ну, по нашему взгляду, лишней, но… Кроме нее он уже воспринимать ничего не сможет.
Ну, то есть, Дмитрий Васильевич, здесь получается, что вот это такая духовная, душевная спячка или синдром страуса, когда голову в песок, это плохо. Угу. Переизбыток информации тоже плохо. Как человеку, вот вы говорите, у нас, ну, все-таки, видимо, есть люди психически здоровые, хотя, мне кажется, уже таких нету, есть, как говорят медики, не обследованные. Как человеку психически здоровому жить, вот как найти эту золотую середину? Потому что, ну, все равно телевизоры мы включаем, соцсети у нас есть, он информацию эту невольно, она на него поступает, в мозг человеку. Mm-hmm. Как ему и не спрятать голову, и не впасть в панику, а вот как-то сохранить душевный комфорт. Угу.
Вы знаете, когда только появились первые компьютеры, верующие люди говорили, вот когда включаешь компьютер, надо перекреститься, помолиться.
Видимо, к этому и приходим мы сейчас.
И тогда, значит, только тогда воспринимать эту информацию. То есть навести покой сначала в себе, то есть создать стабильность в себе, да, вот, быть уверенным в том, что ты сильнее, чем эта информация, и тогда начать ее разбирать. Если понимает, человек понимает, что он уже не контролирует, он не может оторваться. Вроде все там, дети, да, обед надо готовить, надо куда-то ехать, но человек не может оторваться. Он сидит в телефоне, листает, да, что это переходит в зависимость. А любая зависимость – это уже зло, потому что она лишает человека обычной его социальной активности. Она не дает ему заниматься другими делами. Вот. И здесь человек уже должен сказать, ну, у меня зависимость, мне надо телефон-то убирать. Вот. Опять убирать телефон. Значит, один, ну, подросток, значит, страдающий игроманией. Вот. Вообще, кто может разобраться, да, что где вот эта золотая середина? Ну, однозначно, это взрослый человек. Ну, это родитель. Подростку это сделать тяжелее, да. А все подростки сейчас сидят в телефонах. Даже на переменах. Вот. Все они играют. Какие-нибудь сетевые игры. То если мама или папа для себя решили этот вопрос, что он в нужный момент, когда надо заниматься другими делами, человек может выключить телефон и выйти из любой негативной информации. Ну и позитивной, и негативной, да, значит, зависимости нет. Вот. А как это у детей проявляется? Вот они играют. И мы с одной мамой, значит, тут подросток игроман, но есть же вот этот родитель ответственный. Некоторые говорят, ну да ладно, сам бросит, все играют, не будем, да, забирать. А есть, которые вот, ну, понимают, что ребенок только с 10-го раза что-то вот, слышит тебя, это не устраивает. То есть 3 года назад слышал с 1-го раза, тут слышит уже с 10-го раза. А начинают что-то говорить, да, ребенок говорит, так все сейчас делают, все в телефонах, да, не устраивает, начинает забирать телефон. Вот, а ребенок нам присылает ссылку, вот, статья такая, что нельзя забирать телефон у подростка.
Дети научены теперь своим правам.
Научены, все, у них ссылка, все аргументировано. Значит, ну надо же тогда в этой ссылке разобраться. Вот ваш вопрос, как разбираться в этой информации. Надо ее как минимум прочитать. Статья так и называется, нельзя забирать телефон у подростка. Вот, почему? Потому что это вызовет конфликт. Ну, логично, подросток уже там, это вызовет конфликт. Дальше, он учится общаться. Вот, с кем он учится общаться, когда он даже не разговаривает. Дальше, он там учит английский язык. Родители такие обращаются, потому что ребенок перестает как раз учиться. Он не делает домашнее задание, он только там сидит. Вот, ваш ребенок пока играет, пока сидит в телефоне, он спокоен. Конечно, все проблемы начинаются, когда у него пытаются отобрать этот телефон. Вот, дальше абсолютно нелогичный вывод. Вот в этой статье, больше разговаривайте с ребенком. Как с ним разговаривать? Паша дома, Паша нет. Паша вышел в интернет, его здесь нет. Как разговаривать? Вот. И подпись. Ну, всегда интересует, чтобы разобраться в информации, кто автор-то хотя бы. И подпись. Форум добрых людей. То есть, кто написал ссылку? А ведь эта женщина переслала эту ссылку там своей подруге. Так, ну да, ведь люди пишут, наверное, нельзя отбирать телефон. Вот. А мы разобрались, оказывается, эта информация, ну, не заслуживает того, чтобы ей руководствоваться в этой жизни.
И отнюдь не авторитетный источник.
Да вообще не источник, вообще непонятно, что за источник. А поэтому, значит, наверное, человек будет жить в мире информации, в информации, но другое дело давать себе время на отдых, другое дело определять источники этой информации. Если человек читает православную газету, слушает радио, да, воскресенье, смотрит телеканал «Союз», то он понимает, что, ну, тут понятно, что за источник, да, что это люди умные, вот, священники, журналисты умные, философы, да, психологи. Вот, и отдать свой мозг, чтобы записать эту информацию, можно, и потом ее обработать. Да. Другое дело, когда источник информации абсолютно непонятен. Вот, стоит ее загружать или не стоит, то можно, да, увидеть, что. Ну и насколько у человека есть время. Ведь информационный невроз – это еще и отсутствие времени. Человек замотивирован эту информацию получить, то ему страшно, да, или у него раздражение какое-то, ну и вот ему надо обязательно разобраться. Вот. А он в этом вопросе некомпетентен и нет времени. Если некомпетентен, соответственно, человек начинает путаться. Если у человека есть какая-то доминанта, он скажет, нет, ну это как бы не соответствует действительности, я вот это читать совершенно не буду, да. А еще и нет времени, его подгоняет. И он, как он ложится спать? у него поднимается давление, и он плохо спит, потому что информация не улеглась, куда она должна улечься. Вот это информационный невроз. И работая с информацией, конечно, человек должен быть, ну, должен иметь силы. Истощенный человек, уставший человек, читая вечером информацию, наверное, она у него не так обработается
ночью. Да, он любит перед сном почитать какие-нибудь новости.
Да.
Соответственно, какие сны потом снятся, с каким чувством человек просыпается
утром. Какие сны, с каким просыпается. Хорошая пословица, если утро вечером мудренее. Почему? Потому что есть быстрый сон, есть медленный сон. В медленном сне есть фаза дельта-сна. И во время фазы дельта-сна гиппокамп, как почтальон, раскидывает посылки по разным отделам мозга и под утро получает. Вот. А тут получается столько информации на ночь. И так есть информация, которую в течение дня надо обработать. Да? А тут еще избыток информации. И человек от того, что информация не переработана, в течение ночи просыпается разбитый абсолютно, потому что ночью мозг тоже работает.
Дмитрий Васильевич, ну вот вы говорите, что к врачу идут люди психически здоровые. Но все-таки что должно человека сподвигнуть? Пойти, ну, начиная там, не знаю, может, к психологу, или уже к психотерапевту, или уже к психиатру, в конце концов. Но там синдром «хочу сбежать из страны» – это, наверное, все-таки крайний случай. Вот, когда нужно немножко так понять, что мы себя загоняем в какой-то тупик невротический?
Вы знаете, вот кажется, что это крайний случай, но встречая сколько молодых людей с 20 до 35 лет уехало из страны и живут абсолютно в разных странах, вдали от своих корней, кажется, что вот это не крайний случай. То есть они неправильно восприняли свою страну, они неправильно восприняли свои корни, на них явно повлияла информация, что стоит куда-то уехать, везде хорошо.
Где нас нет.
Только у нас болото, только у нас трясина какая-то, вот, и непроглядно, вот так это преподносится. Поэтому, значит, ну, под ударом в первую очередь молодое поколение, именно, понимаете, потому что люди старшего возраста до сих пор, у которых нет смартфонов, нет интернета, им проще, понимаете? А когда обращаться к врачу? Надо обращаться к врачу тогда, когда на самом деле еще ничего не беспокоит. Лучше всего обращаться к врачу для профилактики. Вот. Не ждать, когда у человека будет гипертоническая болезнь или сердечная аритмия. Вот. А человек почувствовал какую-то взбудораженность, да, первые симптомы ВСД, и вот тогда, наверное, надо обратиться в центр здоровья для профилактики, пройти диспансеризацию, сдать какие-то небольшие, не надо много их сдавать, профилактические анализы и понять, что ты здоров. Вот. А что касается психики, ну, наверное, вот сон, про который мы говорили, что человек теряет сон, плохо спит, что-то его будоражит, мозг перевозбужден, мозг не дает. Вообще перевозбужденный мозг, он же, это же подкорка, он такие может давать симптомы интересные, которые человек уже... Ну, сон-то можно связать с патологией психики, нервной системы, а какие-то другие симптомы человек может и никак не связать с тем, что это какие-то проблемы с мозгом возникают. Да, тоже головная боль.
Мы же знаем, да, уже сами говорим о том, что все проблемы со здоровьем у нас от нервов, все болезни.
Вы знаете, даже есть, это правильно, есть такая наука, активно развивается сейчас, эпигенетика. То есть то, что записано в генах, в ДНК, это понятно, передается из поколения в поколение, голубые глаза там, да, или высокий рост. А есть эпигенетика, информация, не записанная в ДНК, но с помощью специальных белков, активации этих белков, информация начинает передаваться. И человек, получивший какие-то проблемы со здоровьем, он их начинает передавать своим детям, своим поколению, да, последующему поколению. Вот. Поэтому, наверное, важно, значит, научиться справляться со своими заболеваниями, да, их профилактировать, не доводить их до того, что человека уже вызовут скорую помощь и отвезут куда-то в стационар. Потому что какие бы ни были службы, медицинские службы развитые, но все правильно, все идет от нервов. От того, что человек поставил перед собой амбициозные цели, большие задачи, вот, ему так внушили, его так воспитали, вот, что он успешный, что он умный, развили интеллект, вот, сказали, ты молодец, вот, у тебя все получится. И человек идет, ну, дабы способности определенные есть. А, значит, чего-то такого важного, вечного в человеке не посеяли. Ему не сказали, что все, к чему ты стремишься, собственно говоря, в этой жизни, во временной жизни, значит, это тленно, это временно. Вот, и те денежки, которые ты заработаешь, Ну, их, кроме как потом на стену приклеить или положить с тобой в гроб, вот, их, они потом никому не пригодятся. Представляете, в 80-е годы вот печатали эти 25-рублевки с изображением гегемона пролетариата. Вот они с такой хорошей бумаги печатались, что когда кладбищенские работники делают перезахоронение, они находят, значит, вот эти 25-рублевки в земле или в гробах.
То есть люди буквально их с собой в гроб забирают?
Буквально. Ну, не они, но кто-то верил, что где-то эти 25-рублевки, это же какие деньги-то были, да? Если зарплата врача была 150 рублей, то 6 25-рублевых, это какие суммы были, да? Вот. Человеку про это не говорят, что надо еще и развивать в себе духовность, нравственность, да, вечные ценности. Потому что чем более успешный человек и чем более интеллектуально развитый, вот, тем больше у него будет шансов сломаться. Потому что человек, который с детства испытывал терпение, вот, проходил страдания, проходил преграды, да, преодолевал трудности. Ну, вот жизнь такая. Семьи были раньше многодетные, да, особо никто ни с кем не церемонился. Работать начинали необычайно рано, с 15 лет уже некоторые начинали работать. Вот, таким образом, опыт взаимодействия с окружающим миром, значит, со всеми его отрицательными и положительными моментами, они уже имели.
Натренированная психика была?
Натренированная психика, как сейчас называется в немецкой литературе фрустрационная толерантность, или на языке англосаксов это вот стрессоустойчивость, вот, на языке русских это терпение. Вот. И, между прочим, есть серьезнейшие исследования, которые говорят, что терпеливый человек и проживет дольше. Представляете? То есть человек, который говорит, нет, мне все сейчас, здесь и сейчас, ждать не могу. Дайте мне должность, дайте мне деньги, дайте машину, все в кредит, все беру. Вот он проживет меньше, чем тот, кто научился терпеть. И говорит, ну, нет у меня сейчас квартиры, ну, будет через 10 лет, через 15. Нет сейчас машины, ну, тоже будет через 15 лет. Да. И кто умеет терпеть, соответственно, он не перевозбуждает свои потребности. Он не перевозбуждает свои эмоции. Не перевозбуждаются эмоции на уровне промежуточного мозга. Нет перенапряжения тела. Нет перенапряжения сердца. Из-за того, чего не надо перенапрягаться. Откуда сейчас, ну, инфаркты, инсульты в 30 лет, даже моложе. Ну, откуда? Ну, это явно человека надо было накачать, чтобы он так зарядился, что ему это очень надо. А всего-то в этой жизни как бы и не получишь.
А ведь действительно нас заряжает, как это считается, если молодой человек, мужчина там 35-40 годам не имеет машины, квартиры, успешной работы, то значит что-то сильно неправильно в его жизни происходит. Вот за это такой вот заряд идет для молодых.
Вы знаете, чуть попозже обращаются люди в кризисе среднего возраста, у которых вот эти машины есть.
А счастья нет.
Счастья нет. Есть машины, человек стоит перед выбором, на какой машине поехать на работу.
Это тоже проблема. Куда деньги, в какой банк положить?
В какой банк положить деньги, а деньги еще и блокируют. А недвижимость за границей еще и забирают. Вот, ну да ладно. То есть вот вечных ценностей ради чего? Человек не задумался о смысле жизни. Вот очень опасно воспитать передний мозг ребенка, интеллект ребенка, да, дать ему хорошее знание по физмату, по другим наукам. Я вот не против этих наук, но, наверное, все должно быть гармонично. Если уж мы с вами говорим про профилактику, видите, куда мы отошли, там, что делать, когда болит голова? Да, чтобы она не заболела, надо терпение и вечные ценности давать в раннем возрасте. И эмоциональность, да, как воспитывают. Нет, ты должен все добиться, ты сильный, ты обязательно этого добьешься, да, к чему
мужчины
приводит?
Мужчины не плачут, мне кажется, очень страшно этот стереотип.
Страшный стереотип, да, и то, что женщина должна быть тоже сильной, как мужчина, тоже страшный стереотип. Вот, и то, что человек должен быть холодным и расчетливым, это тоже страшный стереотип. Много всего страшного происходит. Ну так вот, ранняя профилактика вот этих всех сгораний и болезней, она начинается в раннем возрасте. Вот, она начинается именно с духовности, с закладывания в психику человека вот, тех ориентиров, вечных ориентиров, да, постоянных ориентиров, таких железных ориентиров, под которыми он не сломается. Так вот этот успешный с несколькими машинами наступает кризис среднего возраста. У него, я вам скажу, наступает такая депрессия с апатией. Потому что, оказывается, ну, семьи нет. Семьей человек разведен, да. Дети так, там, ребенок растет без него. То есть, как бы, да, кто там с ним как-то мало общается, с этим успешным человеком, да. Или вообще детей нету. Вот, близких, ну, родителей уже, как правило, нет в этом возрасте. Вот. Друзья тоже все болеют.
То есть он начинает задумываться, кто ему стакан воды подаст?
Он начинает задумываться, да, для чего он живет. Но это ладно, рефлексия, если человек осознает, что он задумывается. А многие, вот мужчина должен быть сильным, там и не плакать, да? Это ведь основание того, что он и не признает, что он страдает. Он даже не понимает, что у него, какие у него процессы внутри идут. Он просто впадает в депрессию. Вот, просто чего-то меньше хочется. Говорит, да ладно, мне этого хватит. Мне уже стремиться особо нечему. Вот. А дальше возникает такой момент, что ну, он же локтями расталкивал. Вот. Он же чего-то место когда-то занимал. Он же успешный, образованный. Вот. Он сильно стремился. То также у кого-то коготки вырастут, значит, локти станут сильными, и также его столкнут. Вот. А это будет время предпенсионное или пенсионное. Он понимает, что прежнего возврата нет. И вот начинается депрессия. Причем мощнейшая депрессия. Вот. Брутальная депрессия, витальная, заталкивающая жизненно важное чувство у человека. Вот. Он понимает, что ну, не вернуть уже. Вот. То, что он нажил, ну, как бы это ни к чему, да, вот, по большому счету. А чего-то такого, ну, вечного там, да, что такое, для чего человек приходит в этот мир, родить детей, воспитать детей, да, оставить после себя что-то. Ведь человеческая жизнь, она как брошенный камень в воду, раз, и круги разошлись. Вот этого не остается, да, бумажки, ну, вот они, да. Как легко эти акции и бумажечки обанкротить. И человек на фоне депрессии, у него начинается рушиться мозг, начинается рушиться нервная система, развивается гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Да это можно много этих заболеваний продолжать. Инфаркты, инсульты, онкологические заболевания. Человек, ну ему уже сложно помочь. Он отказывается от помощи. В нашем социуме начинает пить. Он всегда пил. Тут начинает пить еще более активно. Тут депрессия, разрушение мозга, нейродегенерация от разрушения мозга, и плюс еще алкоголь создают ну, совершенно ужасный финал. Да? И тот уровень самоубийств, который, к сожалению, снова начал расти, ведь он как раз и касается тех, кто много чего в жизни имели и хотели дальше иметь, но тут они вот прямо разочаровались и сломались. И вот это называется поломка. Ведь личность что такое? Ну, в православии душа, в психиатрии личность. Личность делится на темперамент, на характер, на способности, на систему ценностей. Хорошо, там темперамент от родителей получил работоспособный. Характер, волю к победе выработал. Способности в человеке развили, а система ценностей? Про систему ценностей это забыли. Для чего ты бежал-то? Бежал, для чего? Где
прибежал ты к чему?
А к чему ты прибежал, да? А какие результаты? Да, какой финал? Вот, про это человеку не сказали, что здесь все заканчивается, а там уже начинается переход в какую-то вечную жизнь. Так вот, человеку, который этим и не занимался, у него началась уже и депрессия, и деменция, ну, знаете, вот этого уже и не объяснить. Бывает.
Ну, еще ситуация, Дмитрий Васильевич, когда вот человек начинает понимать, что что-то я стал плохо спать, я стал много нервничать, и начинает пичкать себе лекарствами, теми, которые безрецептурно доступны в аптеке. Их много, помогают, не помогают, не знаю. Ну, может быть, тут человек убеждает, что они ему помогают. Вот это вот, наверное, тоже палка о двух концах, когда он сам себя начинает чем-то лечить.
Ну, конечно, это палка о двух концах. С одной стороны, вроде не надо закрывать доступность этих средств в аптеках, потому что кому-то сходить из подъезда, выйти, что-то купить какого-то успокаивающего препарата там, на один день. Может быть, это и неплохо будет. Но, наверное, надо подойти к этому комплексно. Наверное, надо разобраться, почему потерял сон, почему поднялось давление. И многие все-таки на эти вопросы ну, отвечают. Если их немножко покопать, они говорят, ну, вот тут пандемия началась, тут спецоперация началась, акции упали, да. Тут, значит, с работы сократили, тут зарплату, да, убавили, тут что-то с близкими. Как правило, человек ответит себе на этот вопрос, почему так произошло, ну, если это раньше не было. А другое дело, вот мозг дает такую свечку, дает такой скачок напряжения, скачок тревоги и возбуждения. Вот, дает подкорка. Надо же разобраться. Ну, почему так произошло? Ну, ты жил, не тужил, а тут как бы пошло, да? Ты, что называется, закрываешь рот собственному мозгу. То есть мозг кричит, что есть проблема. Вот, а ты пошел, не разбираясь, как бы напился каких-то успокаивающих препаратов, таблеток, и, значит, тебе вроде стало полегче, ты заснула. А что завтра? А завтра та же самая ситуация. И получается, вот эта тема уже, она многолетняя. Много лет человек покупает таблетки, ходит на прием в поликлинику к терапевту или к неврологу, ну, самые такие вот доступные специалисты. Вот. Назначаются еще какие-то препараты. Вот. Потом он понимает, что что-то они как бы уже слабо помогают, эти препараты. Надо что-то посильнее. Вот. Сам уже начинает экспериментировать еще что-либо, что-то более тяжелое назначать. К этому пил одну таблетку, тут уже две таблетки. Пил две, тут уже три таблетки идут. К этому препарату прибавляется второй препарат, да? Потому что мозг все больше разгоняет тревогу. Вот. Мозг все больше тревожится, что его проблемы не решены. То есть вот те навязчивые мысли, которые лезли в голову, ну, может быть, это и голос совести, такое тоже бывает. Что-то такое неразрешимое, да? Человека гложет. Он напивается таблеток, и вот все это полезно, ну, что совесть, что тревога. Это вещи это полезные. К ним надо прислушиваться. Он заглушает и делает себе только хуже.
Ну, загоняет вот внутрь еще глубже все свои проблемы.
Все, да. И потом уже возникает не мало, а просто уже большая психосоматика. Поэтому, наверное, кому надо пойти? Ну вот в нашей, да, традиции, российской традиции, да, православной традиции, все-таки, когда строился любой поселок, вот здесь на Урале строится поселок, она в Тагиле строится, в Алапаевске строится, в Каменске, да, закладывается церковь, понимаете? А для чего она? Просто так, что ли, закладывается? Она закладывалась не просто так, а для того, чтобы человек мог свои переживания возложить на Господа Бога, да, чтобы найти ответ на свои переживания духовные. Вот. Если человек не нашел, значит, ну, или нашел ответ на своих духовных переживаний, со священником нашел, но проблема все равно какая-то, вот она прямо медицинская, тогда батюшка может посоветовать, сказать, ну, ты вот сходи еще на прием к психиатру, тут как будто не мое, тут уже медицинская тема начинается, к психологу, психотерапевту, к психиатру, да, к неврологу. Вот, и тогда совместно будем решать эти вопросы. Потому что, ну, подходить только медицинское, вот к этой проблеме, к нашей голове, к нашей психике, да, которая состоит, мозг, это часть тела, понимаете, это один аспект. Второе – это душа, да, третье – это дух, нравственность, понимаете. И получается, что если пить таблетки, то покажите мне такую таблетку, которая решит все вопросы мозга и психики. Такую таблетку, наверное, не придумают. Назначая даже нотропы для восстановления мозга, пользуешься совершенно разными группами препаратов. Эти, извиняюсь, сосудистые, да, эти противовоспалительные, вот, эти энергетические на митохондрии влияют, эти оболочку клетки сохраняют, эти уровень ацетилхолина, понимаете? То есть проблема-то очень сложная. Вот. И тем более сложно, когда, значит, человек, ну вот, мыслит материально. Вот, как говорит, только мозг. Вот только мозг, там, да, ничего там души, духа нет, не признают. Но есть же такие люди, которые говорят, ну вот, я там книгу читаю только существительными, прилагательные отметаю.
Про мир читаю, про войну нет.
Про мир читаю, про войну нет, да, как бы отметает. И вот этот человек отметает от себя вот эти знания, да, христианская традиция, философия, он, конечно, сильно теряет, потому что вот он на одних таблетках покоя не найдет. Как развивалась психиатрия? Психиатрия вышла, с одной стороны, из медицины, с другой стороны, из психологии. Психология вышла из философии. Философия вышла из религии. Понимаете? И вот так, поднимаясь вверх, мы говорим, да человек просто обязан найти свой смысл в жизни, найти свои вечные ценности. И вот тогда-то он обретет свой покой. Да? Приходилось слышать, что главное знание, главная книга – это Библия. Вот ее прочитал, и уже на душе спокойно. Да? Но с этим сложно, да, не согласиться. Вот. Что, наверное, какие-то вот вечные книги, да, какое-то вечное знание, оно должно стать основой каждого человека. Он должен понимать, для чего он пришел в этот мир, для чего он живет, ну и для чего он умирает. Вот. А если человек этого не знает, то его много будут отрицательных эмоций терзать и навязчивых мыслей. Ответа-то нет, а почему я? Почему вот у меня беда случилась, да? А почему вот я тут заболел, а почему вот я умираю, да? Ну, врачи, понятно, говорят, хроническое заболевание, ну, в чем можем, мы вам поможем, да, ну, врачи не боги, вот. И, наверное, все-таки говоря о мозге, о психике, надо говорить, что тут правильно заниматься и, значит, вечными знаниями философии, да, христианской философии, и обращаться к врачам, которые также могут помочь решить свои проблемы.
Ну, мы вот тут с вами подошли к вопросу, очень такой был любопытный вопрос от нашей слушательницы, она звонила и спрашивала, у меня, говорит, сестра страдает психическим заболеванием, и почему ее лечат таблетками, если при таких заболеваниях страдает не тело, а душа? Разве можно душу вылечить лекарствами?
Душу, личность, лекарствами, конечно, не вылечишь. У лекарств есть определенное мишень. Но вот если это тяжелое, не знаю, конечно, подробности этого вопроса, но если это тяжелое заболевание, может быть, даже расстройство шизофренического спектра, то назначаются нейролептики. Вот. Ну, антидепрессанты. Нейролептики действуют на три типа дофаминовых рецепторов, на серотониновые рецепторы, то есть снижают вот это самое возбуждение в мозге. Ну, либо поднимают тот упадок сил, который наступил. Вот. А на душу, вот на личность, ее системы ценностей, с ее устремлениями, с ее выбором таблетками не повлияешь. Вот. Именно поэтому в психиатрических больницах, когда еще не было эры психофармакотерапии, вот, закладывали храмы и строили храмы. И, значит, одна из старейших психиатрических больниц на территории Екатеринбурга, на Сибирском тракте, храм целителя Пантелеймона, там закладывался, ну, прямо вот с первыми корпусами. Я еще помню, как вот в старом здании он существовал. Это сейчас новый храм построили, тогда он как бы существовал. Что? Таблеток у врачей не было, понимаете? Но любой человек с любым заболеванием успокаивается, когда понимает, что он не один. Успокаивается, понимая, что Господь Бог его поддерживает, что ангел-хранитель с ним находится. Вот. Поэтому вопрос правильный, и ответ на него такой, что погружаться только в биологическую терапию не совсем правильно. Может быть, у врачей не всегда хватает времени. Отлично понимаю, один врач на 60, на 120 пациентов, ну, там только и хватает возможности таблетки назначить. Ну и посмотреть, чтобы они, эти пациенты друг друга не перебили. Вот. А никто же не снимает ответственность с родственников. То есть они же тоже должны вовлекаться. Некоторые думают, вот мы сдадим его в психиатрическую больницу, нам его там вообще на ноги поставят. Ну,
новенького вернут. Ну,
просто новенького, просто помолодевшего вернут. Но ведь этого не происходит. Он выписывается просто с бумажкой, с эпикризом, где написано, какие лекарства принимать. А дальше что? А дальше что? Значит, человек свой смысл жизни не нашел, он терзаем, да? Личную жизнь не устроил, или не устроило, да, все куда-то далеко бежали, и кто рядом не рассматривали, все надо было принца на белом коне. Вот. Учиться работать не хотим, ну, потому что там сложности, потому что там кричат, потому что там на вахту надо ездить, потому что там в грязи, потому что там горячий цех, понимаете. Все же сейчас вот девочки идут, вот, и они, всем им надо вот работу администратором, где-нибудь вот в салоне красоты. Такой вот, знаете, не пыльный. Я говорю, может, администратором в горячем цехе? Ну что вы там, не понимаете, что ли? Надо, чтобы платили деньги, с красивыми ногтями сидеть, и вот при этом ничего не делать. Так вот, нет этой работы. И у человека начинает в голове снова... Он вышел из психиатрической больницы, ну, к примеру, не дали группу инвалидности. А дать группу инвалидности, когда ее можно не давать, то это вообще человеку приговор. Он сам себе начинает внушать, да я слабый. Да ты мне уже государство пенсию платит.
Я
со желтой справкой, мне все можно. Лежать на диване мне можно, на работу мне идти не надо. Поэтому врачи очень долго думают, дать эту группу инвалидности или не дать. Потому что это, как только дают, это получается дезадаптация человека. Он уже не может сам себя обслуживать. Да не захочет, самое главное, обслуживать. Да? И вот человек выписал с этими препаратами. Вот как он будет решать эти проблемы? Тут во многом уже и на родственников ложится, и на нем ответственность, и на родственников. Тут не только на врача с таблетками. Врач свою узкую часть, вот, он снял возбуждение с дофаминовых рецепторов. Да? Он подобрал препараты, это сложный процесс, там бывает побочный эффект, он подобрал. Да? А дальше следующее развитие, да? А личностное развитие, душевное развитие, да? А духовное развитие. Если человек этим заниматься не будет, он снова будет попадать. Знаете, я видел, ну, откровенно, разных видел откровенно больных, психически больных, и вот люди, у которых я точно знал, что у них вот традиционно, значит, религиозная система ценностей, точно знал. Также были, тут каких только галлюцинаций не было, понимаете. Но мозг, такая вещь, он начал рушиться тут уже, неважно там, какая у тебя система ценностей, он рушится и все. Но восприятие болезни было совершенно разное. Рекомендации врачей, они по-разному выполняются. Тут, ну, врач, вот, да, сказано, что врачей признавать надо, лечиться надо. Человек это выполняет, лечится. А вот человек с большой гордыней, с гонором, понимаете, который вот никого никогда не признавал. Что мне тут какой-то врач сказал? Да я вот там в Москву поеду. В Москве, да что-то мне тоже не понравилось. Да я вот в Израиль поеду, понимаете. В итоге он время теряет, он не лечится. Трое врачей, попробуй соедини рекомендации трех врачей. Каждый выпишет что-то свое. Так вот, оказывается, выиграет тот, кто выполнит рекомендации, быстро выполнит рекомендации врача, который назначил ему в поликлинике, быстро, не теряя времени.
Дмитрий Васильевич, у нас, к сожалению, время передачи сегодня заканчивается, но я думаю, что в конце Нам все-таки надо назвать координаты вашей больницы, где вы принимаете людей, потому что мне теперь кажется, что вот как диспансеризацию призывают всех проходить, так и такую неврологическую диспансеризацию нужно пройти нам всем. Следующая информация прозвучит на правах рекламы.
Моя частная практика, моя клиника называется «Клиника Елизармед». Значит, сайт так и называется, elizarmed.ru. Там тоже можно много полезной информации получить, даже не обращаясь на прием, просто почитайте какую-то информацию про болезнь, не где-то там собранную, вот размещенную врачом, которого вы знаете. Вот, записываться на прием можно по телефонам, городской номер 200-5502 и сотовый номер 8-908-905-83-35. Так как это медицина, то существуют противопоказания, необходима консультация специалиста.
Да, и давайте еще раз телефоны повторим, чтобы кто не успел, чтобы могли записать.
200-5502 8-908-905-83-35. Ну, у нас помощь платная. Если
вот, да. Понятно, но я думаю, что можно именно кто? К вам попасть на прием,
можно,
тем,
конечно, можно, да.
Тем, кто захочет. Mm-hmm. Спасибо большое, Дмитрий Васильевич, но я думаю, что мы продолжим. Вот у меня тут еще вопрос о школьниках, но мне кажется, это нужно отдельную тему нам вот затевать, потому что это тоже больная история современные подростки.
За две минуты эту тему не обойти.
Да, поэтому спасибо большое за сегодня очень такую полезную, важную, нужную информацию для наших слушателей. Я напомню, у нас в студии был Дмитрий Васильевич Детков, врач, психиатр, психотерапевт, нарколог. Но я очень надеюсь, что это наши с вами встречи будут продолжаться для душевной и духовной пользы нас всех и наших слушателей.
Да, это наше с вами социальное служение.
Спасибо большое и всего
доброго. Спасибо большое.